Радуйся, мир, Спаситель дан. Действительно, торжество христиан. Дан Спаситель. И Рождество – это особый праздник. Праздник, который любят дети. Я вот их вижу впереди, их много. И они с нетерпением ждут этот праздник. Вы знаете, этот раз мои дети перекрутили часы вперед, чтобы как-то запутать маму, чтобы Рождество скорее наступило. Им так не терпелось, они ждали Рождество. Апостол Павел в своих посланиях пишет такие слова. 1 Тимофея 3 глава 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Это апостол Павел цитирует слова гимна, которые пели первые христиане. Они пели эти слова. Там 6 таких возвышенных заявлений. Они заявляют о том, что Бог явился во плоти. Но я не хотел бы говорить об этих заявлениях. Мне хочется говорить о первых словах этого стиха. «И беспрекословно великое благочестие тайна». Так как тайна является то, что лежит под елочкой для наших детей, то для Павла апостола было великой тайной то, что он видел во Христе Иисусе. И я думаю, что мы сюда приходим для того, чтобы послушать об этой тайне, о тайне Рождества. И пророк Исаия говорит такие слова в 7 главе 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь и отвергать худое, и избирать доброе». Исаия говорит о каком-то знамении. Он говорит, что сам Господь даст вам знамение. Вы знаете, каждую минуту в этом мире рождается ребенок. И в этом нет ничего удивительного, что ребенок родился. Но Исаия видит в этом знамение. Вы знаете, знамение в том, что этот ребенок носит особое имя – Эммануил. Эммануил – это означает «с нами Бог». Вы знаете, об Иосифе сказано «и был Господь с Иосифом». Никто не видел Бога рядом с Иосифом, но все видели проявление Господа в жизни Иосифа. Все это видели. И написано «и был Господь с Иосифом». Но с Иисусом нечто другое. Мы видим младенца, но не видим Бога. Но написано «Он Эммануил», что значит «с нами Бог». И вот это есть маленькое дитя в руках Марии знамение. Другое знамение, еще более удивительное. Он говорит, будет питаться молоком и медом. Я не знаю ребенка, который бы не пил молока в детстве. Все дети пьют молока. Но это знамение от Господа. А знамение в том, что Исаия восторгается этим и говорит, как Бог Вселенной, сотворивший наш мир, пьет молоко. Пьет молоко в яслях. Это удивительно. Он говорит, это знамение. Вы посмотрите на это знамение. А Павел говорит, что это великое благочестие, тайна. Вы знаете, мало того, что Господь Иисус носил это имя, Его еще есть другие имена. Это чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. И это все младенец в хлеву. Вот это все, князь мира, Бог вечности, там в хлеву, в Вифлееме. Действительно, благочестие тайна. Вы знаете, если внимательно посмотреть на это все, благочестие тайна еще имеет качество. Это смирение, святость, благодать, мир, кротость, любовь. И снова это все в этом младенце. Если посмотреть, то это можно увидеть. Великое благочестие тайна. Но вы знаете, я хочу вас призвать к молитве. И я думаю, что вы все заинтересованы знать эту тайну. Вы все хотите ведать, что это означает. Но как все в этом мире, если я хочу купить новую вещь, я должен немного поработать и потом купить ее. Если я хочу что-то иметь, я должен приложить какие-то усилия. Вы знаете, чтобы знать тайну благочестия, нужно прийти к Богу. Нужно склониться перед Его величием и просить, чтобы Он открыл это братьям, чтобы Он открыл это моему разуму, чтобы это опустилось в мое сердце, чтобы это я верою растворив мог принять и понести в свой дом. Нужно об этом просить Господа. Нужно склониться перед Его величием и сказать, Господи, позволь мне увидеть в младенце Иисусе, Господа и Спасителя, эту великую благочестие, тайна. И нам есть за что благодарить Бога за этот неизреченный Божий дар. Будем молиться. Аминь.
Сошел Спаситель, Он в яслях был рожден, Иисусом наречен. Он был отвержен и скорбям подвержен, страдания, боли, горе испытал. Творец великий, ты мой спаситель, Бог милосердный, Ты в любви безмерной, к себе привлек нас, спас и оправдал. Творец великий, Ты мой спаситель, Тобой дышу я, Ты все во всем, к Тебе с любовью. Тайна, что плоть и кровь принять, за нас, что пострадать, пришлось Иисусу в жертву искупления. Он на Голгофский крест ее вознес. Ангельское пение, Спаситель в мир пришел, чтоб грешные сердца узрели в нем Творца благоволение. Не в праздничных чертогах золотых, не в колыбели и не в царском доме он был рожден среди сынов земных, в яслях просто на соломе. Светила в небе яркая звезда, и ветерок ласкал соломенной крыши, оставив на полях свои стада, поспешно в ясли пастухи спешили. Младенец спит, и сладок его сон. Все сразу замерли в глубоком ожидании, какое чудо на земле рожден был царь царей, Владыка мирозданий. О, сколько света, сколько торжества! Ликуйте все, спасенные народы! Сегодня день святого Рождества. Сегодня всем открыты небо своды. Наш Бог велик, Его чудес не счесть, о Господи неисчерпаемая тема. Но кто еще не принял эту весть? Скорей спешите к яслям Вифлеема, оставив славу вечного Отца, сияние звезд и ангельское пение. Спаситель в мир пришел, чтоб ты и я узрели в нем Творца благоволение. Аминь.
Друзья, сегодня вся семья искупленных Христом, и мы, и наши все друзья, живущие кругом в деревнях, селах, городах, различных стран земли, с великой радостью в сердцах в собрание пришли. Пришли, чтоб дружною семьей Творцу хвалу воздать, чтоб вновь звучала над землей евангельская весть. Я помню тот великий день, когда в душе моей, рассеяв мрачной ночи тень, родился царь царей. Он сделал счастьем жизнь мою, наполнил все собой. Ему служу, ему пою, спасенную душой. Он в мир пришел, чтоб чудный свет зажечь в сердцах людей. Пришел, и в мире места нет. Ему, царю царей, на небе он великим был, а стал таким простым. Он эру новую открыл рождением своим. Шел мир неверною тропой, во тьме греха блуждал. Он путеводной звездой для многих-многих стал. Аминь.
Я прочитаю один стих, 27 глава Матфея, 22 стих. Матфея, 27 глава, 22 стих. Я буду читать его до вопроса, половину стиха. Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Сегодня особый день, или день, который многие из народов празднуют праздник Рождества Иисуса Христа. Но этот праздник особый, он является для тех, кто верит в Иисуса Христа. Но если Иисус Христос, рожденный в Вифлееме, он до сих пор остается плотника, сыном плотника, или, может быть, он все-таки остается спасителем многих, но не твоим и моим, то что из того, что родился Иисус в Вифлееме? Ведь ничего не изменилось. Именно в нашей жизни. Что изменилось из того, что Иисус родился в Вифлееме? Пилат задает вопрос: что же я сделаю Иисусу? И сегодня этот вопрос звучит каждому из нас. Что же мы сделаем Иисусу? Или что же мы сделали для Иисуса, который родился в Вифлееме, иудейском? Мы много слышали, кем он является, Иисус. И мне сегодня хотелось затронуть один из моментов – это история того времени. И для этого я буду пользоваться двумя Евангелиями. Это Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки. Поскольку в этих двух Евангелиях только лишь рассказывается о рождении Иисуса Христа. Иисус Христос, здесь написано в Евангелии от Луки, 22 главе, во 2 главе, 4 стихом. «Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». Иосиф, с обрученной ему женою Марией, он пошел из Назарета. Если мы обратимся и посмотрим на карту Палестины, то мы увидим, что город Назарет находится на севере Палестины. И чтобы преодолеть расстояние из Назарета в Вифлеем, этой чете или Иосифу с Марией пришлось преодолеть расстояние в 130 километров. 130 километров пришлось им преодолеть в то время, когда жена его или Мария, она была уже в последних днях беременности. И это все расстояние, оно сопровождалось не на машине и не по нашим асфальтным дорогам. Возможно, где-то им приходилось проходить через селения, проходили по хорошим дорогам, но в основном это были грунтовые дороги. Последним их пристанищем или последним их остановкой это был Иерусалим, который лежал всего лишь в 10 километрах от Вифлеема. Мы ничего не находим о Иерусалиме, что они там, что же там произошло в Вифлееме, и Иосифа и Марии. Но мы знаем, что история говорит о Иерусалиме очень многое. Что Иерусалим, бывший на пути Иисуса Христа, он стал и последней точкой отшествия Иисуса Христа с этой земли. И прошедшие все это место, или это расстояние в 130 километров, они пришли в Вифлеем. И они пришли к вечеру, потому что места в гостинице были заняты. Те гостиницы, они совсем не сравнимы с нашими гостиницами. История говорит о том, что в гостиницах там совсем никогда не было мебели. Там никогда не было постели. В этих гостиницах, или сараванка, рай их называют еще, там всего лишь находилось место. Это стойло для скота или загон для скота. И помещение, которая всегда находилась выше этого стойла. И в этом помещении находился или каменный, или земляной пол, на котором предоставлялось место отдыхающим или тем, которые хотели переночевать в этой гостинице. Им предоставлялось уют или очаг, где они могли согреть свою пищу, которую они принесли, но за водой им нужно было ходить в ближайший колодец. Им животным давали корм на ночь. И дальше говорится о том, что здесь, в этой даже гостинице, в которую прихожане или те, которые ночевали в этой гостинице, они раскладывали свою подстилку на пол, на эту подстилку садились, кушали пищу, и на этой же подстилке они ночевали. Но даже такого места для этой молодой четы не нашлось. Все было занято. Занято было всеми теми, которые пришли на перепись. Иосиф и Мария, они пришли туда, они надеялись, что они с дома Давидова. Возможно, они какие-то мечты по дороге лелеяли, что что-то им все-таки будет лучше, но не нашлось. Нашлось только лишь одно место, это там в загоне хлев, в котором Мария, она спеленала родившего ребенка и положила туда. Как часто это не соответствует действительности ту, которую нам часто рисуют художники. Когда они рисуют младенца, которого Мария держит в яслях, который уже улыбается. Как часто это не соответствует тому, что мы видим часто на изображениях лучезарное сияние этого младенца, и сияет всю пещеру, в которой находится этот хлев. В действительности было совсем очень просто. Пастухи, те, которые находились в то время на полях, на тех полях, где когда-то раньше пас свои стада Давид, или, возможно, на тех полях, где раньше Руф собирала колосья, дева Оз, возможно, на тех полях находились эти пастухи. Эти пастухи пришли в гостиницу, и они нашли совсем другое. Они нашли Марию, Иосифа и младенца, который лежал в яслях, спеленный в пеленах, лежащий в яслях. Как было это очень просто, хотя христианский мир хочет что-то возвышенное, но было это очень просто. Меня бывает это удивляет именно рождение Иисуса и рождение наших детей. Моей жене 6 раз предстояло быть в роддоме. Я ни разу ее не водил пешком в роддом. Когда не было машины, отец мой возил. Когда у меня стала машина, я возил ее. А здесь Иосифу пришлось вместе с Марией идти 130 километров. И там, находясь в этих всех трудностях, сколько было много переживаний. Почему же все-таки Бог, Отец, предусмотрел именно такой путь, чтобы его сын мог родиться в таких больших трудностях? Ну, хотя бы немного послабления, хотя бы, может быть, там на подстилке, но нет, именно в хлеву. Здесь я вижу очень-очень много прообразов нашей жизни. Как мы в своей жизни относимся к нашим детям? Бывает, мы их очень и очень лелеем, но кем они становятся? Иисус родился на подстилке, вернее, родился в хлеву, извиняюсь, но кем он стал? И поэтому, что делаем мы со своими детьми, когда они еще бывают маленькие? Да, не те условия, но условия наши и те, они очень много схожи. Родившийся Иисус, который родился в хлеву, он первое, это его посещение было проповедниками. Проповедники самое первое, это были пастухи. Кто посещает наших детей, когда рождаются наши дети? И кем они потом становятся? О чем предвещают те, которые приходят, и что они нам советуют? Пастухи, когда пришли они к Марии, там написано, что они возвестили все то, что им сказано было ангелами. Но пастухи это были небоязненные люди. Они находились в то время на полях, в ночное время сторожили свои стада от разбойников. Они готовы были противостоять и волкам. Но когда явился ангел, и когда воссияло, запел ангельский хор или все воинство небесное, то написано, они убоялись. И ангел первое же слово, которое он им сказал, не бойтесь. Как часто это слово бывает не хватает для нас? Как часто бывает не хватает этого слова засвидетельствовать? Как часто мы боимся? Мы боимся признаться, что мы христиане. Как часто мы боимся среди наших друзей быть именно христианами, а желаем подражать тому миру, который, с которым мы общаемся. Однажды на работе, я работая здесь, услышал среди молодежи такие, можно сказать, песни или кассеты, которые они играли, которые неверующие старались заглушить своей песней. Они старались включить свой магнитофон для того, чтобы заглушить верующих. Я ничего не говорил, и они все равно не успокоились. Я не знаю, конечно, все цели молодежи, все цели родителей, но я знаю, когда небесный хор воспел, то этот хор не все услышали. Услышали только пастухи, которые находились там. И эти пастухи, когда они пришли, они возвестили тем, которые находились в этой пещере. И все, написано, дивились слышанному от них. Следующее. Мне хотелось остановить свое внимание на том, что после всех этих событий, когда это уже написано от Матфея, 2 глава, 3 стих, «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Следующее последующее событие, когда пришли волхвы с востока, или написано, что это мудрецы были того времени, и когда они пришли, то они зашли в этот Иерусалим, который также проходил Иосиф и Мария. Пришедшие в Иерусалим, они, очевидно, не знаю кого, но они начали спрашивать, и эта весть дошла до Ирода, который услышал, что родился царь иудейский. Ирод встревожился. И здесь задается вопрос, что же я сделаю Иисусу? Что же все-таки тот Ирод Великий сделал для Иисуса? Он его начал искать. Искать он начал его хитростью. Искать его хитростью только лишь для того, чтобы можно было погубить, для того, чтобы можно было свой престол сохранить. Говорят о том, что Ирод, он не был достоин того престола, на котором он воссел незаконно. И Ирод, он, зная о всем этом, он очень боялся Давидова, можно сказать, рода, потому что знал, что по пророчествам, или он как выведал, где должно родиться у священника, у первосвященника, он все-таки боялся за свое царство. Хотя, говорят, он очень был и жестокий, он и над своими детьми очень много сделал, со своими детьми очень много зла сделал, но он держался за свой престол. Как очень много история христианства говорит о том, что было Ирода за время христианства. Сколько много Иродов отправило христиан в амфитеатры? Сколько много их село в тюрьмы? Сколько много их лишило детей? Я помню, на Дальнем Востоке, когда верующих лишили 6 детей, отобрали и больше никогда их не вернули, отослали их в интернат. Сколько много денег или штрафов заплатили верующие? Это могут сказать наши родители. Я также помню, когда мои родители платили за все это. Только лишь за то, что меня брали на собрание. Или моих также братья и сестру. Сколько много осталось в ссылке на крайнем севере. Многих из них хитростью, но все-таки христианство, оно существует до сего времени. Что же сделал Ирод в то время для Иисуса и что он делает в настоящее время? Очень многое. Очень многое творится в сердцах верующих, где он забирает все то самое сокровенное, того рожденного Иисуса, которого мы принимаем, он старается забрать. Возможно, хитростью, через работу, через какой-то бизнес мы увлекаемся до того, что Иисуса у нас уже нет на первом месте. Дальше написано о том, что встревожился весь Иерусалим с ним. Встревожился Ирод и встревожился Иерусалим. Почему же все-таки весь Иерусалим встревожился? Не просто некоторые, а весь Иерусалим, написано, встревожился. Мы знаем о том, что это было дважды. Было еще тогда, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, и когда Он въехал, написано, весь город пришел в движение. Весь город также встревожился в начале пути Иисуса Христа, и в конце пути весь Иерусалим встревожился. Но что из того, что он встревожился? Ничего не произошло. Только лишь одна тревога. Поговорили, и никто не пошел посмотреть или найти Мессию, которого давно-давно ждали. Ждали, ждут, но идти проверить или встретиться нет времени. Перепись, надо возвращаться обратно на поля. Надо обратно возвращаться к бизнесу. И как это очень часто очень похоже на нас. Равнодушие. В Откровении 3 главе говорится о том, что ты не холоден и не горяч. Это продолжается и в настоящее время. Равнодушие христиан, равнодушие народа именно к младенцу. Что они делают младенцу? Ничего. Ну что из того, что я ничего же не делаю, я не виноват. Да, равнодушие, не холоден и не горяч. И написано о том, что я извергну тебя. И следующее, говорится о том, что когда волхвы пришли, то они еще принесли одно интересное, это подарки. Золото, ладан и смирну. Христианское воображение на протяжении истории или, можно сказать, поэзия христианская, оно много сравнивает золото как царю, ладан как Богу, смирну как человеку. Есть другие сравнения, но на самом деле все это не так. Бог Отец позаботился об этом семействе. Он позаботился о том, что оно нуждалось в дальнейшем. Он знал о том, что замышляет сердце Иродова. И что через несколько дней придется этому семейству бежать в Египет. Бежать в Египет через Аравийскую пустыню. Что им там в Египте не будет работы, что им нужно будет золото, которым они могут оплачивать дальнейшую свою жизнь и существование. Нужно было и остальное все это. И как очень часто, если мы сегодня... Можно сказать, дети, которые вскрывали подарки вчера или позавчера. Все ли вы там нашли то, что вам нужно в вашей жизни? Дорогие родители, вы своим детям подарили именно то, что как раз именно нужно им? Или все-таки подарили то, как сегодня или после праздника, особенно здесь в Америке, заполнены магазины очередями? Для того, чтобы вернуть подарки. Какие? Ненужные. И если зайдешь перед Рождеством в магазины, ты увидишь полные коробки, коляски подарков, которые складывают все дешевое, чтобы подарить знакомым, друзьям, соседям, которые потом знают, что они все равно отнесут в магазин. Зная о том, что тебе дарят, значит и ты должен подарить. Дарим ли мы именно то, что нужно? И самое первое, дарим ли мы любовь своим детям? То есть самое большое внимание именно нашим детям. Тогда мы увидим отдачу от наших детей. И следующее. Дети, а какой дарите вы подарок своим родителям? Возможно, вы рассказали стишок или спели за подарок. Но о чем вы думали, когда вы принимаете этот подарок? Иисусу Христу были даны подарки те, которые нужны были для Его жизни. И они пригодились. И поэтому однажды я слышал, когда в одном заведении, можно сказать, том, которым кормят, здесь брат один говорил проповедь, кормят бездомных, встал пастырь и перед всеми ими вначале сказал коротко о Рождестве, а потом всех призвал к молитве. То есть, что находится в наших сердцах, то оно очень часто находится и в наших словах. История христианства, она очень и очень много говорит, как христиане жили, что они дарили и какие последствия после всего этого. Я помню, что однажды, когда я работал на работе, пришла ко мне профорган отдела, и она начала спрашивать о Рождестве. Она спрашивала, откуда Христос родился, где, какого летоисчисления, что ему подарили. Потом на следующий день меня вызвали в некоторые места и спросили, почему я агитирую на рабочем месте. Сделали последнее предупреждение. Сколько много хитростей проявляется в жизни людей для того, чтобы поймать верующих и наказать. И в конце Иисус Христос в своей жизни, Он умер там, в Иерусалиме. Но как очень много есть сходства начала жизни и конца Его жизни. Это первые свидетели были очень простые или простые пастухи. Последние свидетелями Его жизни Иисуса Христа были рыболовы или простые люди, незнатные. Это были Его ученики. Богатые подарили подарки Иисусу Христу. Богатые положили в гроб Иисуса Христа. Народ услышал о Мессии вначале, но не захотел принять. Народ услышал или увидел Мессию, въезжающую в Иерусалим, и также не захотел его принять. В Иерусалиме в начале Его жизни Иисус прошел Иерусалим, родители прошли Иерусалим, и Иерусалим также лишил жизни Иисуса Христа. Сегодня звучит для каждого из нас вопрос, что же я сделаю Иисусу? Буду я преследовать Его с хитростью, возможно, тех, которые любят Иисуса? Может быть, буду я очень равнодушен и ничего не буду никому делать? Или, может быть, я все-таки как пастухи, написано во 2 главе Луки 20 стихом. Луки 2 глава, 20 стих. «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, каким сказано было. Аминь».
Служение хора. После служения хора мы послушаем стихотворение «Волхвы», трио над Вифлеемом. Стихотворение сегодня «Чудный день» и соло «Смолкли на улицах звуки».
Oh, грозном к дальней цели спешит усердный караван. И вот леса зазеленели, засеребрился Иордан. Вот башни стен Иерусалима, громады храмов и дворцов. Но горный свет неугасимо зовет все дальше мудрецов. Струит звезда над Палестиной лучи прозрачные свои. Вот над уснувшей долиной гора пророка Илии. Вот ниже, ниже свет небесный, вот Вифлеем холмов гряда. И над скалой пещерой тесной остановилась звезда. Лучи небесные погасли, ярдный отбег с фонаря, чуть озаряя ложи рясли новорожденного царя. Волхвами вещи сон разгадан, явился Бог своим рабам, и смирно золото и ладан они несут его стопам. Аминь.
Над Вифлеемом ночь сияла огнями вечными небес. Меж них блистая путь свершала комета-вестница чудес. Меж них блистая путь свершала комета-вестница чудес. Она плыла за ней с востока, вдали от суетной молвы. Влеком и верою глубокой немой пустыней шли волхвы. Влеком и верою глубокой немой пустыней шли волхвы. Они объятые волненье под кровлю низкую вошли. И там, склоняясь благоговеньем, царя вселенной обрели. И там, склоняясь благоговеньем, царя вселенной обрели. Его лелеяла Мария, он в бедных яслях возлежал. В соломе искры зала блестели, тусклый свет дрожал. В соломе искры золотые блестели, тусклый свет дрожал. Очнулись пастыри стадами и, устремивши к небу взор, узрели между облаками крылатый светлый дивный хор. Узрели между облаками крылатый светлый дивный хор. Лаская слух, чаруя зренье бесплотных тел, бессмертных сил, пел ныне всем благословенье и на земле, и в людях мир. Пел ныне всем благословенье и на земле, и в людях мир.
Чудный день у нас, Спасителя рождения. Смотрите, елочка стоит, нарядная какая. Нарядные горят огни, и звездочки сияют. В седую даль манят они и вновь напоминают о тех далеких временах, как на полях Востока звезда особая зажглась. Волхвы шли издалека. Сегодня люди всей земли рождение отмечают. В квартирах елочки зажглись и Бога прославляют. И мы все дружно воспоем честь, слава вышних Богу. И мир, и радость здесь найдем, и в небеса дорогу. Аминь.
Печали и слез, сон погрузился в своей колыбели, тихо малютка Христос. Рядом с его колыбелью простою
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Нашего служения мы прочитаем два стиха, записанные в Евангелии от Матфея, 1 глава, 20 и 21 стихи. Ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Мы прочитали, как ангел Господень явился Иосифу, обрученному с Девой Марией, и сказал ему эти слова, что когда она родит сына, наречешь его имя Иисус. Что означает, почему он именно так сказал Иисус? Дальше идет объяснение: «Ибо он спасет людей своих от грехов их». Если рассмотреть слово «Иисус», то большинство объясняющих это имя сходятся на том, что это означает «Иегова спасение» или «Иегова спаситель». Из Священного Писания мы знаем, что Иегова – это одно из главных имен нашего Бога, и означает оно «сущий», то есть вечно пребывающий, неизменный Бог. И если рассмотреть имя Иисус в более развернутом виде, то оно означает, что вечно пребывающий, неизменный Бог через Своего Сына спасет нас, грешников, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Это главная цель прихода и рождения Господа Иисуса Христа на нашу землю. Если говорить о грехе, то грех имеет много лиц, от откровенно таких простых лиц до откровенно отвратительных лиц. Так многолик грех. И вот одно из лиц греха. Грех называется еще в Священном Писании как возмущение и мятеж против Бога, против Его воли, против законов Божиих. И Господь, говоря о людях, которые возмутились против Него, Он называет их грешниками, Он называет их беззаконниками, Он называет их племенем злодеев. Так написано в книге пророка Исаия в 1 главе. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Так Господь характеризует тех, которые возмущаются против Бога, против Его законов, против воли Божией. Иисус Христос, кстати, Он не сделал, как свидетель Священное Писание, никакого греха. То есть в Нем и в Его действиях не было никакого возмущения, никакого протеста против Бога, против Его воли, против Слова Божия. Поэтому Господь Иисус Христос мог смело о Себе сказать, как Он это говорил в Евангелии от Иоанна, 8 главе, в 29 стихе. «Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Мы знаем из Священного Писания, что первым мятежником был осеняющий Херувим, который восстал против Бога, Его воли, Его законов. Он сейчас называется дьяволом и сатаной. Он возглавил и мятеж остальных ангелов, подчиненных Ему, поэтому в Священном Писании он называется дьявол и ангел его. Он возглавил и мятеж против Бога и первых людей. И интересно то, что первые люди, они не возмутились ложью сатаны, которую он произнес на Бога, но возмутились как бы несправедливостью Бога, который не хотел, чтобы люди были как боги. И теперь возмущенных людей Бог характеризует как людей нечестивых, которые не имеют мира нигде. В книге пророка Исаия в 57 главе Господь говорит о нечестивых, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Такая характеристика принадлежит тем людям, которые возмутились против Бога, Его воли, Его законов. Они как нечестивые, не имеющие нигде мира. Страшная участь постигнет мятежников, ангелов. Им приготовлен огонь вечный. Страшная участь и постигнет людей мятежных, если они не покаются перед Богом. Им приготовлена та же участь, что дьяволу и ангелам, его озеро огненное. И по причине этой страшной участи, которая ожидает людей, возмутившихся против Бога, Его воли и Его законов, и пришел на эту землю, и родился Спаситель мира Иисус Христос, чтобы многих спасти от этой участи, освободить их от власти грехов, для того, чтобы они наследовали вечность. Господь Иисус Христос, сказано еще в Бытие, в 3 главе, в 15 стихе, Он разрушит эту порочную дружбу, которая существует между падшими людьми и дьяволом. Он поразит главу этой дружбы в голову и спасет людей от грехов их. Написано так, что первым, кто согрешил, был дьявол. И тот, кто делает грех, написано, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для того-то и явился Сын Божий, для того, чтобы разрушить дела дьявола. Он даст покой покой прощенному грешнику, когда грешник обратится к нему в молитве покаяния. В книге пророка Исаии в 57 главе в 19 стихе написано: «Я исполню слово, мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его». Если сравнить это место Писания в послании к Ефесянам, 2 глава, 13 и 18 стихи, то можно понять, кто такие дальние, кто такие ближние. Дальние – это люди, принадлежащие к языческим народам, которые не принадлежали к израильскому народу. Ближние – это израильский народ. Бог начнет именно с язычников. Он будет призывать грешников к покаянию среди языческих народностей, а потом и среди Израиля, для того, чтобы дать мир и тем, и другим. Есть в хоровом гимне такие слова, я их примерно помню: «Нигде не найдешь ты в этом мире покоя, о друг для души, лишь только Спаситель дарует и радость, и мир для души». Я запомнил эти слова по той причине, что однажды во время исполнения этого гимна, когда хор пропел эти слова, собрание прервала одна молодая женщина, которая упала на колени, просила у Бога прощения и говорила: «Действительно, в этом мире я искала покой для души, но не могла найти. И только у тебя я могу найти покой». И она его нашла. Конечно, если мы будем говорить о грехе, который существует, что мы можем и способны с этим грехом сами справиться без Спасителя Иисуса Христа, то мы глубоко ошибемся. Хотя есть такая философия, которая говорит о том, что человек имеет в себе силы справиться с любым грехом. Например, русский писатель Лев Толстой, он утверждал, что в человеке есть достаточно сил, чтобы противостоять злу и делать добро, стремиться к доброму и к совершенному. Такой философии могут придерживаться многие люди. В свое время придерживался и я. Я думал, зачем быть верующим? Зачем исполнять Священное Писание? Зачем ходить в церковь? Зачем ходить на собрания, когда в самом человеке есть силы, способные противостоять греху и всякому злу и быть более лучшим и совершенным? И однажды я решил это попрактиковать в своей жизни. Я был мирским человеком, меня пригласили на мирскую свадьбу. И я поставил перед собой цель: ни капли спиртного на этой свадьбе я не выпью, потому что можно найти в себе силы противостоять этому. И действительно, я ни капли не выпил, несмотря ни на все уговоры. Но это не означало, что это была действительно победа, что действительно есть силы во мне противостоять этому греху, потому что впоследствии все-таки этому греху я был подвержен. И я увидел, что нет силы противостоять греху самому человеку, в нем нет этой силы противодействовать греху, когда он подходит с любой стороны. Есть, конечно, силы, которые держат людей в грехах, силы, которые заставляют людей грешить, и мы это должны иметь в виду. Апостол Павел в послании к Ефесянам во 2 главе с 1 по 3 стихи он описывает, что есть три источника, которые имеют огромную силу, и благодаря этой силе многие люди находятся во власти греха и грешат и не могут освободиться. Первым таким источником, который воздействует на людей и держит их во власти греха, и заставляет их грешить, это есть обычаи мира. Апостол Павел пишет так: «И вас, мертвых по грехам и вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего». Именно обычаи мира, их очень много, и в основном в основе своей эти греховные обычаи, они ведут к тому, чтобы человека держать в грехах, чтобы человека держать и заставлять грешить. После распада Советского Союза одна семья, которая жила поблизости нас, она решила из Средней Азии переселиться в Россию. Они переселились туда, быстро устроились, получили новую квартиру, казалось бы, радуйся, да и только. Но беда была в том, что в этой местности, где они поселились, где так все хорошо устроилось, люди имели скверный обычай. Они, можно сказать, с раннего утра до позднего вечера пьянствовали и занимались распутством. И на этих людей, которые этим не занимались, не смотрели со злом, и в конце концов сказали им так: «Если не будете жить так, как мы вас спалим». Вот один из обычаев, которые существуют в разных местностях. И если ты хочешь жить так, как эти люди, значит, ты подчиняешься этим обычаям, значит, ты грешишь и находишься во власти этих грехов. Если не подчиняешься, тебе будет плохо. Другой источник, который обладает огромной силой для того, чтобы держать нас в грехах и заставлять нас грешить, это является князь мира, сатана и подвластные ему духи зла. Они действуют в мятежных людях против Бога, против Его воли, против законов Божиих, как написано, действуют в сынах противления. По воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». Выйти из-под власти этого духа и духов злобы своими силами человеку просто невозможно. Я знал одного мужчину, который был в рабстве любимых им грехов, и эти любимые грехи, они причиняли очень много скорби ему лично и его семье. И вот однажды, доведенный до отчаяния, он упал на грязную землю, стал ее есть и говорить: «Боже, я больше не буду делать то, что, к чему побуждает меня дьявол». Но, увы, это было бесполезно. Он продолжал делать это. О, если бы он сказал Богу иначе, если бы он сказал Богу: «Боже, я бессилен что-либо сделать с этими грехами, которым побуждает меня дьявол, прости меня и освободи меня», и Бог бы спас и освободил его. Но самому человеку это невозможно без помощи нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. И последний источник, третий, который называет апостол Павел, это власть наших греховных похотей, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Это похоть плоти, это похоть очей, это гордость житейская, которые еще в Едемском саду были заложены в первых согрешивших людей. И увидела жена дерево познания добра и зла, и увидела, что оно приятно, что оно хорошо для пищи, похоть плоти, что оно приятно для глаз, похоть очей, что оно вожделенно, потому что дает знание, гордость житейская. Все эти три греховные страсти, они живут и действуют в человеке и побуждают его на грех и заставляют его жить в грехах. Вот без помощи Божией, без Спасителя Господа Иисуса Христа никто не способен освободиться своими силами от власти обычаев этого мира, которые направляют нас ко греху, от самого сатаны и духов зла, и от власти наших злых и греховных похотей. Поэтому Господь Иисус Христос в одном месте людям, которые называли себя свободными, сказал так: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Истинно свободны будете, говорит Господь Иисус Христос, рожденный и пришедший в этот мир, чтобы спасти нас от грехов наших. Я читал очень интересную статью одного богослова, который рассуждает о трех словах, произнесенных Господом Иисусом Христом, о словах «совершилось». Первый раз Иисус Христос произнес это слово «совершилось», когда был распят за нас и грехи наши на Голгофском кресте. Он сказал «совершилось». Совершилось спасение для тех, кто верует в Него, для тех, кто будет каяться и просить прощения у Бога. Ради жертвы Христа совершилось для них спасение. Есть такой гимн: «Вот Божий Сын льет кровь свою на Голгофе, там душу искупил мою на Голгофе. Хоть я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и жизни утро началось на Голгофе». На Голгофе, где распят Господь наш Иисус Христос, начинается утро жизни для каждого обращенного к Нему грешника, чтобы получить прощение грехов своих и спасение от них. Второй раз Иисус Христос произнесет слово «совершилось», как пишет этот богослов, когда Он, воскресший и вознесшийся на небо Господь, а здесь этот мир находится во власти этой злой мировой системы, обрушит на эту землю суды великой скорби. И когда будет излита последняя седьмая чаша гнева на эту злую мировую систему, тогда от храма Божия, от престола Божия снова будет слышен голос Иисуса Христа, который скажет: – совершилось. То есть разрушена эта злая мировая система, которая держит людей во зле и в грехах. И наступит тысячелетнее царство Господа Иисуса Христа на этой земле. Но и в тысячелетнем царстве Христа еще будет существовать грех, еще будет существовать зло среди людей. И после тысячелетнего царства Христа Иисус Христос вообще, уничтожит всякое зло во вселенной. Он изменит небо и землю, потому что они соприкасались со злом. И будет новое небо, и будет новая земля. И тогда, когда это совершится, тогда Иисус Христос в третий раз скажет: «Совершилось». Совершилось полное очищение вселенной, людей от всякого зла. Греха уже не будет. Это будет, можно сказать, окончательное победное слово Иисуса Христа, когда будет уничтожено всякое зло, потому что имя Его в переводе означает «Иегова спасение», «Иегова спаситель». Мы поем такой гимн: «Люблю я мыслить о стране, где ангелы живут, и в яркой снежной белизне о Господе поют. Греха не будет, греха не будет, греха не будет там». Потому что пришествие в Господа и рождение Его в этот мир Спасителя Иисуса Христа, оно было для того, чтобы освободить людей от греха и уничтожить всякое зло. И теперь в заключение мы еще помолимся Господу.